Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго вечера. Программа «Поток». И в течение этого часа будем обсуждать главные события дня и вот заголовки. Маневры российского истребителя вблизи американского самолета над Балтикой возмутили Пентагон. Эксперты Валдайского клуба предупредили о росте вероятности начала ядерного конфликта в мире. Саратовские чиновники распорядились в обязательном порядке вывести школьников на акцию «Бессмертный полк». Bloomberg прогнозирует резкое падение цен на нефть. Владимир Путин вручил звезды Героев труда 5 новым лауреатам. Волонтеры забрали животных из московского зооприюта «Эковишняки». Работа большого адронного коллайдера была нарушена Харьком. И Москва готовится отметить Пасху и 1 мая.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва. 94.8.
Поток. Успеем сказать главное.
Российский истребитель Су-27 пролетел в опасной близости от самолета разведчика военно-воздушных сил США над Балтийским морем. Причем сделал это, цитата, в небезопасной и непрофессиональной манере, рассказали CNN источники в Пентагоне. По словам источника, американский RC-135 летел по намеченному маршруту в международном воздушном пространстве, когда рядом с ним появился российский истребитель Су-27, приблизился на расстояние порядка 100 футов, это 30 метров, и на полной скорости выполнил бочку, это поворот относительно продольной оси на 360 градусов. Цитата. «Такое небезопасное и непрофессиональное поведение могло обернуться серьезными последствиями для экипажей обоих самолетов. И что даже более важно – действия одного российского пилота могли привести к ненужной эскалации вражды между странами, прокомментировал инцидент представитель Пентагона Билл Урбан. Ну а действия российского летчика прокомментировал заслуженный военный летчик России генерал-майор Владимир Попов.
Элемент этот достаточно простой. Надо сказать, что его учат каждого летчика, как только он начинает летать еще в училище. По продольной оси делается с крыла на крыло переворот на угол 360 градусов. Достаточно безопасный, по курсу следует никаких изменений нет. А смысл работы пилота в этом случае, когда перехватывал, ну тут не перехватывал, он именно сопровождал цель, которую нужно было идентифицировать. По локатору мы не можем точно узнать, какой объект летит и вблизи наших границ. Надо же учитывать, что вот этот вот разведчик работал в RC-135 в близких к территориальным водам Российской Федерации. Это в экономической зоне, исключительно экономической зоне воздушного пространства. И там, как правило, все воздушные суда, которые без плана проходят, идентифицируются нашими истребителями или самолетами сопровождения другими. Вот он это сделал. Для того, чтобы это определить, какой самолет именно и с какими целями он работал, нужно подойти поближе, как можно ближе, для того, чтобы вот это вот получить и номер его. А еще делается что? Для того, чтобы экипаж видел, что его сопровождают, мы подходим даже ближе к кабине и смотрим глаза в глаза, как пилот. Он может отвлекаться, а ты покачиванием с крыла на крыло привлекаешь внимание, говоришь, внимание, смотрите на меня. И потом показываешь, ты пришел к нему с оружием или нет. Выполнив бочку, он в сопровождение ушел. Ну, какое тут нарушение может быть, когда мы не пересекали его курс следования, не зацепили его как-то там близко. Ну и вот это говорят, что когда 30 метров было, а где гарантия 30-50 метров, такая точность измерения, что его лазерным дальномером обмеряли. Но 30 метров это между самолетами, в общем-то, идущих. Мы летаем 6-8 метров друг от друга, крыло в крыло, как говорится. Вы видели и высший пилотаж самолетов, когда групповой выполняется. Но это, в общем-то, никаких проблем для летчика не составляет. И тем более угроз для соседнего экипажа, который шел в натовский борт или штатовский борт был разведчик. И вот самое главное, это нужно определить, что именно он находился в исключительной экономической зоне, 200-мильной зоне, ответственность за которую несет и воздушное пространство, и морское именно Россия. То, извините, идентифицировать в обязательном порядке нужно. Так же, как делают это и другие государства прибрежные, отвечая за свою зону ответственности. Какого-то нарушения я, вот честно говоря, не вижу. И угроз, тем более угроз со стороны безопасности полетов для воздушного судна не было напрямую, но он был предупрежден таким образом, это раз. А во-вторых, он получил информацию, что за ним следят, контролируют, и нецелесообразно ему находиться вблизи воздушных границ именно в территориальных водах Российской Федерации. Вот и все.
Это заслуженный военный летчик России генерал-майор Владимир Попов. Что касается Минобороны, то там объяснили маневр Су-27 вблизи американского борта. Там сказали, что российский истребитель был вынужден подняться в воздух, чтобы идентифицировать тип и бортовой номер самолета, пролетевшего у российской границы над Балтийским морем. Это официальное заявление Минобороны. Еще было заявление НАТО, которое говорит, что направляет к российской границе 4000 солдат, но, точнее, это заявление высокопоставленных источников, которые оказались в распоряжении газеты Wall Street Journal. Ну, а сообщение о переброске дополнительных войск НАТО нам прокомментировал член Комитета Совета Федерации по безопасности и обороне Дмитрий Саблин.
Переброска этого контингента, как вот инцидент самолета над Балтикой, с кораблем, который был, это проявление непоследовательной и беспринципной политики непосредственно Соединенных Штатов Америки. Потому что все-таки страны Европы, они безропотные, они ничего не могут решить в блоке НАТО, им то, что говорят, то они и делают. Поэтому все-таки, мне кажется, американцам надо задуматься рано или поздно, что вот политика непосредственно такой напряженности ничему хорошему не приведет. В первую очередь для Соединенных Штатов Америки.
На эти провокации мы должны как-то реагировать?
Ну, у России есть масса способов, масса адекватных ответов. Вот когда они ставят, допустим, ракеты-систему ПРО в Европе, мы показали вот применение наших крылатых ракет в Сирии, которые на порядок более эффективны, чем натовские першинги, которые прошли спокойно 1500 километров дистанцию и поразили все цели, которые они абсолютно необходимы. У России есть ответы, которые могут на это ответить, сделать, и... Конечно, бесспорно, Россия будет принимать меры на каждый этот ответ. Но еще раз, как вот вопрос с инцидентом самолета, с инцидентом с кораблем, не мы это начинали. Как и вопрос, допустим, и Крыма, когда они поднимают. Но не мы делали госпереворот в Киеве, да, то есть как бы они начинают это делать, и хотят, чтобы мы сидели без ропота. Но этого не будет, потому что Россия будет адекватно отвечать, вести последовательную принципиальную политику, и поверьте, все больше и больше стран мира все думают, знаете, как бы немножко уже и строится за Россией. То есть вообще мир перестал быть однополярным. Сейчас такой геополитический излом. И, скажем, в нем мы видим, что у России появляется все больше и больше союзников, потому что вот эта гегемония мировая, которая так называемая, да, она уже довела к хаосу, к крови, вообще теория управляемого хаоса. И когда наш президент говорит, вы понимаете вообще, что вы натворили? Если посмотреть, весь мир залит кровью. Везде стоит кровью, страданием и так далее. И вот, наверное, создание нового мира, благодаря России, в первую очередь, такого справедливого мира, который может остановить все эти процессы негативные, которые идут по всему миру. Поэтому я это знаю точно, многие и политики, и многие страны в целом с надеждой смотрят на Россию, что Россия положит конец этому беспределу мировому, который происходит. И вот эти все усилия, которые там самолеты запускают или контингент дополнительно разместить, ну ни к чему хорошему не приведет и никаких целей не добьется. Ну, неужели они думают, что 4000 человек перебросить сможет запускать такую страну, как Россия? Вот. Поэтому это все бессмысленно и бесполезно.
Это член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Дмитрий Саблин.
Говорит Москва. Поток. Новости этого дня.
Эксперты Валдайского клуба предупредили о росте вероятности начала ядерного конфликта в мире. Что сказали эксперты клуба? На протяжении многих лет цивилизованное мировое сообщество опасалось ядерного оружия, но оно все равно представляло собой исключительно надежный фактор сдерживания агрессии. Теперь же сложилась слишком сложная геополитическая обстановка, которая в перспективе реально может привести к применению атомных боеприпасов. Полагают эксперты, что некоторым державам не остается достойных аргументов для продолжения конфликта, из-за чего они не исключают вероятности применения самой серьезной силы. Замдиректора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин с нами на связи. Александр Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы видите такую опасность, которую видят эксперты Валдайского клуба?
Ну, честно говоря, нет. По крайней мере, если только и не брать потенциальный конфликт между Индией и Пакистаном или конфликт на Корейском полуострове, а между более крупными державами я не вижу такой возможности.
Ну, Индия все-таки тоже крупная держава, а там, ну, вы усматриваете?
Да, там... между Индией и Пакистаном я не исключаю подобного развития событий.
Действительно, у кого-то из них могут закончиться веские аргументы, как то говорят эксперты Валдайского клуба, но не переходя на личности, конечно же.
Ну, если дело дойдет до войны между Индией и Пакистаном, то, конечно... У Пакистана первыми закончатся аргументы, потому что он слабее в плане обычных вооружений, и тогда у него не останется аргументов, кроме ядерного оружия. Но, с другой стороны, правда, если на стороне Пакистана вдруг выступит Китай, тогда ситуация поменяется на обратную.
Угу. Ну, а что будет, если действительно такое произойдет?
Если там произойдет конфликт, жертвы будут колоссальными, учитывая плотность населения, и численность населения, и, в общем-то, довольно плохие медико-санитарные условия в этих странах, и климат. Там будут сотни миллионов погибших.
Но как этого не допустить, с вашей точки зрения? Все-таки?
Я не считаю, что с этим можно что-то сделать. Просто другое дело, что я не считаю, что это очень вероятный вариант. Но, с другой стороны, как бы ни мала была его вероятность, вот этой самой малой вероятности помешать не может, на мой взгляд, ничто. Потому что эти страны, в общем-то, ну что с ними можно делать? Ничего нельзя сделать. Как вы сами заметили, это крупная держава, особенно Индия.
Александр Анатольевич, но при этом эксперты утверждают, что конфликт возможен между Штатами, Россией или между Китаем и США. Все государства уже достаточно давно находятся в состоянии полной боевой готовности, но пока противостояние не выходит за рамки политики. Это вот то, что говорят эксперты Валдайского клуба. То есть здесь не упоминается Индия и Пакистан, здесь упоминаются исключительно большие, самые крупные государства мира.
Вот эта тройка, с одной стороны, всегда находилась в состоянии повышенной боевой готовности, но, с другой стороны, я не могу себе представить сценария развития конфликта между ними до ядерной стадии. Даже и обычный-то конфликт между ними представить довольно сложно, а эскалация до ядерной стадии, на мой взгляд, абсолютно нереальна. То есть вот для этой тройки ядерное оружие – это в первую очередь политико-психологический фактор.
Это все равно
который в бою неприменим. Ну, так вот, парадоксальность ядерного оружия в том, что его нельзя применить, но при этом от него невозможно отказаться.
Спасибо, принято. Да, Александр Храмчихин был с нами на связи. Замдиректор Института политического и военного анализа считает, что применение ядерного оружия возможно в конфликте между Индией и Пакистаном. А вот то, что говорят эксперты Валдайского клуба, то, что здесь возможен конфликт между США, Россией или между Китаем и США, он считает это маловероятным.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Саратовские чиновники распорядились в обязательном порядке вывести школьников на акцию «Бессмертный полк». Комитет образования Балаковского района издал такой приказ. Акция «Бессмертный полк» традиционно проходит 9 мая. Приказ был опубликован на сайте акции. В приложении к этому документу составлен список образовательных учреждений с указанием числа участников, которые должна обеспечить каждая конкретная школа. Общий квот 6380 человек. Ну и потом, правда, саратовский губернатор наказал чиновников за принуждение к участию в «Бессмертном полке». И вот что сказал пресс-секретарь движения «Бессмертный полк» Елена Калкина.
Если коротко, как мы к этому относимся? История «Бессмертного полка», да, увековечивание памяти, это история каждого лично, человека, его семьи, истории его рода. И никаких принуждений быть не должно. То есть чиновники должны помогать. С точки зрения организации инфраструктуры города, да, когда идет «Бессмертный полк», перекрыть улицы, обеспечить безопасность, кареты скорой помощи. Возможно, оповестить о том, что, да, используя свои ресурсы, оповестить жителей о том, что в такое-то время, в таком-то месте будет проходить эта акция. Но каких-то вот таких указивок, да, быть не должно. Мы об этом не раз говорили и к тем же политическим партиям обращались, да, чтобы люди забыли в шествие политическую свою принадлежность, да, и просто стали детьми и внуками героев-победителей, солдат, которые подарили нам всем победу. Поэтому мы против любых вот таких принудительных вещей. Безусловно, с молодым поколением, со школьниками нужно работать, рассказывать им, да, про историю, проводить какие-то логические игры, квесты. Вот способов очень много. Для этого абсолютно не нужно каких-то вот таких распорядительных сообщений, писем и так далее.
Вот такая ситуация, она впервые, что вот в приказном порядке?
Нет, вы знаете, вот я вообще хочу сказать, что ну, не нужно так строго уж прям судить чиновников. Иногда они делают это от своего непонимания, да, им кажется, что вот они сейчас это сделают, и это будет хорошо. Поэтому они вот делают там рассылки какие-то. Иногда это получается вот не совсем корректно, да, вот люди возмущаются. А так, да нет, в большей степени люди все, которые узнают, что такое бессмертный полк, кто принимал там участие, да, уже в этой акции, их не надо гнать. Они сами понимают, зачем они идут. И это нам показало в прошлом году шествие в Москве, где вышло 500 000 человек, и по всей России.
Это Елена Калгина, она пресс-секретарь движения «Бессмертный полк». На эту тему мы поговорили с политическим обозревателем Максимом Агарковым. Это фрагмент «Пиджаков».
В прошлом году она стала совсем массовой, где поприсутствовал президент. Mm-hmm. Соответственно, все решили ее провести как-то централизованно. Наверняка куча документации, выделить охрану, выделить улицу. А вот дальше срабатывает чиновничий вариант, что все должно быть организовано привычным способом. Более того, наш район должен быть лучше, выделиться большим участием и так далее.
То есть это просто срабатывает уже психология чиновника?
Да. Попытку, с одной стороны, продемонстрировать собственно нужность и работу, с другой стороны, выделиться каким-то количеством участников, еще чего-то. На мой взгляд, действительно не самое лучшее поведение. Тем не менее, у нас две беды. Если с первой мы понимаем, что можно справиться с помощью катков и асфальтоукладчиков, то с дорогами что-то делать придется. А потом это тот праздник, который вообще, в принципе, в регулировании нуждается, ну, совершенно другом. То есть, действительно, безопасность, как-то там проход и медицинское обеспечение,
другое,
не более
да,
того.
Это, мы на эту тему
спорим. 9 мая, кстати, в меньшей степени регулировалось, по-моему, даже в Советском Союзе, чем 1 мая. Вот 1 мая, там все четко шли по разнарядке. Тот, кто не смог от этого увернуться. 9 мая все-таки было, насколько я помню, будучи и ребенком в том числе, не так. Достаточно много людей выходили mm-hmm. на демонстрацию просто сами. И детей с собой вели, и так далее. Какие-то перегибы будут всегда. И везде причем. Более того, такие перегибы, это же не исключительно наша прерогатива. Она существует. Смешные законы американских муниципалитетов и штатов о том, что нельзя гулять с кошками и так далее, и прочие смешные вещи. Угу. Это из того же разряда. Человеческая глупость будет присутствовать всегда.
Это Максим Агарков, политический обозреватель. Ну, как я уже сказала, губернатор Саратовской области Валерий Радаев объявил выговоры троим подчиненным за организацию добровольно-принудительного участия в акции «Бессмертный полк».
Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8. Говорит Москва.
Поток. Успеем сказать главное.
Бурный рост цены на нефть, случившийся на фоне ожиданий восстановления баланса спроса и предложения, напомнил опрошенным агентством Bloomberg экспертам ситуацию, которая происходила на рынке в прошлом году. Тогда баррель североморской смеси Brent весной вырос с 50 до 68 долларов, но уже в мае началось стремительное падение цен. Партнер консалтинговой компании RusEnergy, аналитик нефтегазового сектора Михаил Крутихин с нами на связи. Михаил Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А вы согласны с экспертами Bloomberg, которые говорят, что будет повторение просто прошлого года? Резкий сначала подъем, а потом резкий спад.
Ну, я думаю, что большим пророком и провидцем не нужно быть, чтобы увидеть, что сейчас предложение на рынке нефти значительно превышает спрос. И давление на цены как раз направлено вниз. То, что сейчас цены пошли несколько вверх, можно объяснить... Самым главным фактором это ослабление доллара. То есть за баррель нефти приходится давать больше долларов, чем прежде. Но предсказывать движения такие краткосрочные, на неделю, может быть, даже на месяц, дело неблагодарное. Тут очень много факторов работает. Скорее всего, я думаю, надо ориентироваться на то, что в течение года цена на нефть все-таки будет где-то находиться в среднем положении около $45 за баррель марки Brent. Возможны прыжки вверх до 50 и выше долларов за баррель, возможны скачки вниз до 30, но в целом надо исходить все-таки из средней. Она, эта средняя как раз и работает как индекс того, в каком состоянии находится рынок.
Угу. Михаил Иванович, а были некоторые эксперты высказывались, что сейчас главным образом вот эту высокую стоимость нефти на бирже формируют почему-то китайские спекулянты.
Ну, я не уверен насчет китайских спекулянтов, поскольку угу. были разные предположения. Да. Да, в Китае сейчас это не спекулянты, там идет наполнение трейдеры. Хранилищ. Угу. В Китае так называемая вторая очередь создания стратегического резерва нефти. Они покупают довольно много нефти, поскольку, ну, немножко огорчились, что первую очередь своих хранилищ они заполняли, когда нефть была очень дорогой. И сейчас пытаются наверстать упущенное, вторую очередь заполнить дешевой нефтью. Ну, это тоже когда-то тенденция окончится, потому что это фактически не настоящий спрос, а временный.
А что ждет, с вашей точки зрения, нашу экономику вот в этой ситуации, когда сначала резкий подъем нефти, а потом будет отыгрывание назад на какое-то количество позиций?
Ну, я думаю, что прыжки – это не главное для нашей экономики. Главное, какая будет средняя за полгода, за год. Наше правительство считало, что если нефть будет в среднем в году, в нынешнем, $50 за баррель марки Brent, то тогда совершенно спокойно бюджет будет сверстан, и дефицит бюджета составит примерно 1,5 триллиона рублей. Но если средняя цена нефти за год будет все-таки где-то $35 за баррель, вот тогда бюджету придется очень туго. Скорее всего, к концу года резервный фонд будет уже исчерпан. И дополнительная сумма рублей, которые будут впрыснуты в экономику, составит не меньше 5 триллионов. Это очень опасно и для инфляции, и для курса рубля, и, в общем-то, для национальной экономики, поскольку грозит ухудшением уровня жизни населения.
Михаил Иванович, и теперь смотрите, представители BNP, Paribas и UBS Group, они считают, что цены могут обрушиться до $30 за баррель в ближайшие несколько недель. Вот по срокам что думаете? Коротко.
Ну, не могу на такой короткий срок говорить, поскольку на такой короткий срок я прогнозы не делаю и, в общем-то, серьезно к ним относиться не могу.
Не стоит.
Давайте я оперирую все-таки полгода, год вот такими положениями и средними величинами. Угу. Потому что мелкие колебания, они, в общем-то, роли не играют.
Спасибо, принято. Михаил Крутихин был с нами на связи, партнер консалтинговой компании «Русэнерджи», аналитик нефтегазового сектора. Сейчас будут новости, потом реклама, а потом продолжим.
Поток. Новости этого дня.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго вечера. Программа «Поток», и мы продолжаем. Владимир Путин сегодня вручил золотые медали Герой труда Российской Федерации 5 новым лауреатам, включая певца Иосифа Кобзона, главу «Сургутнефтегаза» Владимира Богданова и еще представителя Забайкалья Далая Гунгаева. Президент назвал залогом лидерства страны стремление каждого к личному развитию. Цитата: «Если работать над собой упорно, еще трудиться и реализовывать свой потенциал, то и страна будет идти вперед». Вот фрагмент выступления Владимира Путина на вручении наград.
Сегодня уже в четвертый раз в преддверии праздника 1 мая выдающимся гражданам страны вручаются золотые медали Героя труда Российской Федерации. Это почетное звание, безусловно, отвечает самому характеру нашего народа. На протяжении столетий он совершал не только ратные, но и трудовые подвиги. Строил великую страну, достигал научных триумфов, создавал бессмертные шедевры искусства и литературы. Наши прославленные соотечественники представляли и представляют сегодня разные национальности и вероисповедания. Но их скрепляло чувство ответственности за судьбу России, сопричастность к ее истории. Они показали, что истинный патриотизм – это прежде всего самоотверженная работа на благо Отечества. Наша задача – приумножать достижения предков, опираясь на тысячелетнее наследие, создавать новую страну, благополучную, устремленную в будущее. Лидерство и конкурентоспособность государства во многом зависит от стремления каждого гражданина к развитию к личному росту. Надо постоянно совершенствовать свои профессиональные навыки, осваивать новые сферы и компетенции, ориентироваться на самые передовые требования и стандарты. Если работать над собой, упорно трудиться и реализовывать свой потенциал, то и страна будет идти вперед.
Это президент России Владимир Путин. Ну и вот что сказал Иосиф Кобзон, которому вручили сегодня эту награду. Народный артист СССР, тоже фрагмент выступления на вручении награды.
Эта награда является стимулом для композиторов, поэтов и для моих молодых коллег. Нужно любить свою страну, нужно любить свой народ, нужно любить профессию. Я считаю мой праздник нашим общим праздником коллег. Спасибо за честь.
Это Иосиф Кобзон, народный артист СССР. Церемония вручения Героя труда прошла в четвертый раз в новейшей истории России. Награда, одна из основных в Советском Союзе, была воссоздана в 2013 году. И Владимир Путин, еще обращаясь к главе нефтяной компании «Сургутнефтегаз», сказал, что это единственный нефтяник, который живет там, где работает. Следующая тема.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Волонтеры забрали кошек и собак из московского приюта «Эко-Вишняки», где были обнаружены более 40 мертвых животных. Об этом рассказала член ассоциации «Зоуправа» Анастасия Федюнина. Не уточняется, правда, скольких животных выдали волонтерам и куда их направят. В настоящее время зоозащитники продолжают дежурить рядом с этим приютом. Волонтеры просят полицию проверить сведения о жестоком обращении с животными в приюте и нецелевом использовании бюджетных средств. Ранее выяснилось, что «Эко-Вишняки» получили из бюджета 300 миллионов рублей. Активисты утверждают, что в приюте длительное время издевались над животными, не кормили их и не поили. ТАСС со ссылкой на полицейские документы сообщила об обнаружении минимум одного захоронения животных. В протоколе говорится, что участок захоронения находится справа от главного входа в приют, примерно в 10 метрах. Останки лежат в 30-сантиметровом углублении и смешаны с сухой землей и листвой. Ранее прокуратура начала проверку по факту гибели животных. Может быть, вы бы брали этих животных или вы там сейчас находитесь, или вы туда ездили? 7373948. Вы брали животных из вот этого приюта «Эко-Вишняки», знаете, что там сейчас происходит, потому что до волонтеров мы не можем пока дозвониться. 7373948 — это телефон прямого эфира, плюс 7925888948. СМС-сообщение еще в Телеграм можете нам писать. Может быть, вы брали этих животных, или вы там живете рядом и знаете, что происходит вокруг этого приюта. Предыстория такая, что вечером 28 апреля около приюта на улице Первой Маевки собрался стихийный митинг зоозащитников. Участники протеста утверждали, что в результате жестокого обращения погибли десятки животных, причем их останки лежат и разлагаются рядом с живыми кошками и собаками. Активисты потребовали от руководства приюта отдать им животных. В результате митинг перерос в конфликт между зоозащитниками и частными охранниками. Когда один из активистов проник на территорию учреждения, чтобы сфотографировать тела погибших животных, он был задержан. Зоозащитника избили лопатами, так утверждалось. Но при этом появлялись еще сообщения, что некий существует конфликт интересов вокруг вот этого, вот этой территории, где расположен приют «Эко-Вишняки». И поэтому это стало причиной вот потасовки и всего того, что происходило. Игорь, волонтер, с нами на связи. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Игорь, вот последняя какая обстановка, какие новости у вас есть, и что с кошками и собаками, которые были в приюте, остаются там или всех разобрали, что скажете?
Значит, собственно, основная ситуация закончилась сегодня утром, где-то в районе 8-9 утра. Закончилось все на следующем этапе, где-то начинается вчерашнего вечера. Волонтеров понемногу начали запускать внутрь приюта. По договорам, собственно, они могли, имели возможность забрать кошек и собак или в другие приюты, или к себе домой, или на временную передержку. На момент 8-9 утра всех абсолютно собак и кошек из приюта забрали. Вот после этого запустили достаточно большое количество людей внутрь, чтобы они могли удостовериться, что действительно никаких кошек и собак, трупов, мешков и так далее там не осталось.
А сколько всего забрали, вот по вашим подсчетам, и кошек, и собак?
Вы знаете, я лично не подсчитывал, но фигурирует цифра в районе 400 животных.
Всех вместе?
Вот, ну, да, да, и кошек, и собак. Но вот я лично подтвердить силе, опровергнуть сейчас не могу.
Что говорят в приюте и что говорят правоохранительные органы? Потому что видели сообщения в социальных сетях, что там даже прокуроры были, и якобы они тоже забирали животных.
Да, действительно, там вчера днем приехали представители Генпрокуратуры и пресс-службы Генпрокуратуры, вот, которые сделали заявление, что они, естественно, разберутся во всем, и все это так просто оставлено не будет, но время покажет, как действительно с этим разберутся или нет. В конце утром, собственно, сегодня, в конце этих всех мероприятий был представитель от управы этого района, который также всех заверил, что разберутся, вот, но, как выяснилось, там из других источников, что человек достаточно регулярно и так ездил в этот приют, и был в курсе очень многих ситуаций, и знал бы лично очень хорошо главу этой организации Банэко Петросян. Вот. Ну, не знаем, как бы, что из этого на самом деле выйдет.
То есть какие-то еще заявления правоохранительных органов, они есть или нет? Полиция там была или нет? Ну, потому что прокуратура
была...
все-таки надзорный орган. Да.
Полиция была, полиция до последнего все это охраняла, пыталась там как-то поддержать порядок, если так можно назвать. Вот, последнее заявление, что вот будем разбираться, вот. Ну, по итогу сейчас вот там ходит какая-то информация по социальным сетям, что митинги организуются у ветеринарной клиники, куда увезли, собственно, трупы животных. Вот, но не знаю, ничего не могу сказать по поводу этих митингов. Вот, в принципе...
Хорошо, представители приюта что-нибудь говорят?
Представители приюта все разъехались, то есть это были чоповцы, которые, собственно, накаляли обстановку в первую ночь, которые, собственно, провоцировали волонтеров. Собственно, они все разъехались, милиция, точнее, полиция, она как бы постаралась сделать все, чтобы они беспрепятственно уехали. Вот, ну, собственно...
Ну, а есть же директор у этого приюта наверняка. Вот, кроме ЧОПа кто-то еще был, кроме охраны?
Директора не было ни в первую ночь, вот этой женщины Петросян, ее не было ни в первую ночь, ни во вторую ночь. Вот, то есть говорили, что она может приехать, но, конечно, когда там накалена обстановка вокруг приюта, вряд ли бы она приехала, вряд ли бы она рисковала своим здоровьем, потому что понятно, что большинство волонтеров были настроены очень... плохо.
Есть версия, Игорь, есть версия, что администрацию приюта оговорили с целью захвата земли. То есть есть там какой-то конфликт. Вот вам об этом что-то известно?
Вы знаете, я услышал первый раз эту информацию в первую ночь, когда мы брали интервью, собственно, для наших там партнеров из средств массовой информации у девушки, которая, собственно, первая попала, пробралась в приют, и, собственно, от которой... появились все эти видео и фотоматериалы с убитыми животными. Значит, рядом с нами стоял какой-то из депутатов, который договаривался с сотрудниками приютов, какая будет у них официальная версия для средств массовой информации. Собственно, тогда эта версия звучала так, что это рейдерский захват, что это конкуренты, враги приюта, что собак подкинули там или через забор, ну, в смысле, убитых животных подкинули через забор или как-то там подоткнули под забор, но понятно, что когда уже там у всех на глазах вывозили там больше 40 трупов, понятно, что ну, невозможно их просто так взять и подкинуть через забор и так далее. Также я эту версию слышал в другом приюте от этой же организации в Царицыно. Там маленький очень приют, там в районе 60 собак. Нас выпустили абсолютно без проблем на территорию. Там тоже волонтеры и сотрудники этого приюта говорили, что это рейдерский захват, что это все провокации и так далее. Вот, ну... про эту организацию уже не первый год ходят все эти слухи. Человек, собственно, кто владеет всеми этими приютами, уголовно преследовался по различным статьям. Ну, наверное, эти факты все-таки перевешивают какие-то другие слухи, на мой личный взгляд.
Какая обстановка сейчас в других приютах Москвы и области? Вам известно об этом или будете, может быть, какие-то целенаправленные проверки устраивать? Нет?
Вы знаете, я знаю, что часть волонтеров, как бы они планируют, естественно, как-то наблюдать за этой ситуацией в других приютах этой организации. Вот, но вчера, допустим, я лично был в Царицынском приюте. Ну, на мой взгляд, там было все нормально, несмотря на то, что появилась куча дезинформации, что там тоже лежат горы трупов и так далее. Вот, я лично туда приехал, я ничего этого не увидел, никаких запахов там или чего-то такого там не было. Вот, но другой вопрос, конечно, что эта информация появилась спустя сутки после начала конфликта в Вишняках. Вот, конечно, за сутки можно много что убрать и так далее. Но, в принципе, со стороны взгляд, как бы, там все нормально. То есть такой страшной ситуации, как в Вишняках, там вроде бы как не было.
Понятно. Спасибо, Игорь, большое. Это волонтер по имени Игорь был с нами на связи, который наблюдает за вот этой ситуацией, возникшей в московском зооприюте «Эко-Вишняки». Пока официальных комментариев каких бы то ни было еще от полиции или представителей управы или от представителей самого приюта не поступало.
«Право знать», говорит Москва.
«Поток». Новости этого дня.
Теперь тоже про животных, но в данном случае про хорька. Работа большого адронного коллайдера была нарушена хорьком. Он временно приостановил все операции из-за хорька, который проник в трансформатор. Об этом BBC сообщает со ссылкой на пресс-секретаря Европейской организации по ядерным исследованиям. Инцидент произошел рано утром в пятницу на участке вблизи Женевы. При этом хорек не попал в тоннели коллайдера. В отчете ЦЕРНа уточняется, что трансформатор находился под напряжением 66 киловатт. Действия животного привели к короткому замыканию. Сам хорек погиб, он просто перегрыз провод. По словам как раз представителей вот европейской ЦЕРНа, специалистам понадобится несколько дней, чтобы возместить нанесенный ущерб. Инцидент при этом не вызвал в организации большого удивления, так как научно-исследовательский центр находится в сельской местности. Коллайдер уже выходил из строя в 2009 году. Тогда к этому предположительно привела птица, хотя ее останки не были обнаружены. Директор Института ядерной физики Сибирского отделения РАН, член-корреспондент Российской академии наук Павел Логачев с нами на связи. Павел Владимирович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Павел Владимирович, как слушается и вообще воспринимается эта информация, удивительно. А-а-а. Как такое могло случиться? Хорек пробрался, перегрыз провод, а дронный коллайдер остановился.
Можно я немножечко подкорректирую?
Пожалуйста.
Это обычное явление, которое случается на очень мощных высоковольтных линиях, распределительных устройствах, которые работают на таких установках. Значит, мощность средняя, которую потребляет из сети большой дронный коллайдер, примерно 130 мегаватт. Mm-hmm. Естественно, эта мощность вводится примерно в 8 пунктах, в 8 точках, где стоят очень мощные подстанции, которые с высокого напряжения 220 киловольт опускают на 66 киловольт, потом на этом уровне идет переключение распределения, а далее уже еще понижается напряжение, и вот эта мощность вводится для питания магнитной системы, криогенной системы и ВЧ-системы, которая обеспечивает циркуляцию пучка в большом адронном коллайдере. Угу. Так вот, хорьку достаточно расстояния между вот этими шинами, вот у трансформатора, скажем, три фазы есть, оно порядка полуметра. Как раз примерно размер животного. Uh-huh. Ничего он, конечно, не грыз, потому что это такие толстые алюминиевые шины, он их грызть не будет. Он просто попал между ними, и из-за uh-huh. того, что он перекрыл между ними расстояние, дуга загорелась.
Вот
через хорька загорелась дуга.
Понятно.
Дело в том, что эти мощные системы, они настроены на очень большой ток короткого замыкания при отключении.
Uh-huh.
Конечно же, животное сгорает, и от него редко что и остается. Но при этом произошло отключение. Вот теперь что значит отключение для большого адронного коллайдера? Значит, там есть два типа запасенной энергии. Первое – это в магнитном поле сверхпроводящих магнитов, которые вот эти все 26,5 километров покрывают. Энергия в этом магнитном поле 2,6 тонны тротила.
Угу.
Вот, примерно 150 грамм тротила на погонный метр магнита.
Но это мощно.
В тоннеле. Да. Вот. Существует специальная система. В случае аварийного отключения электричества, когда понятно, что магнит тут же, гелий не поступает, магнит нагревается, происходит срыв и фактически взрыв магнита. Чтобы этого не происходило, есть специальная, распределенная по всем 27 километрам система, которая выводит эту энергию. Специальные ключи стоят, специальные нагрузки для приема этой энергии. Плавно, медленно, чтобы не произошло резкое вскипание, испарение гелия. Вот. Кстати, эту систему делал Институт ядерной физики.
Ну, в любом случае, правильно ли я вас понимаю,
да.
Павел Вадимович?
Да, это все сработало. Да, это все сработало штатно. То есть вывели поле, ничего не взорвалось, все хорошо. То есть коллайдер на такие отключения рассчитан, конечно же. Вот.
Да. Так.
Второе, тоже очень важное. Сам пучок, который летает в коллайдере, это 86 килограмм тротила. А вот это уже серьезно. Если он в одну точку попадет, то это будет, так сказать, такая бомба для уничтожения бункеров, типа КАП-500 нашей российской, которая взорвется в конкретном месте. И есть вторая специальная аварийная система, которая при просадке электроэнергии сразу выводит пучок в специальный канал, где он принимается без взрыва, без разрушения оборудования. Вот. Эта система тоже сработала штатно.
Но, то есть, правильно ли я вас понимаю, что опасность аварии, она все-таки сведена к минимуму?
Да, я думаю, что никакой аварии там не произошло. Просто, чтобы теперь включить эту установку, нужна минимум неделя. Просто, чтобы включить. И это обычное дело. То есть, это совершенно нормально.
Но с вашей точки зрения, вот сейчас, что в принципе происходит с этим коллайдером, потому что раньше много было разговоров о том, что он может вызвать катастрофу глобального масштаба, и поэтому, естественно, новость о том, что хорек погиб в адронном коллайдере, остановил его, она воспринимается как некий предвестник того, что вот действительно может что-то произойти.
Нет, конечно же не так. Это обычное явление. Вот, например, у нас в институте работают два коллайдера, но не протон-протонных, а электрон-позитронных. Между прочим, коллайдеры у нас работают с 68-го года. То есть это получается уже более 50 лет.
Да.
И у нас было, раз в два года у нас случается примерно такое отключение. Из-за белки, из-за вороны. До этого были крысы и кошки, ну вот сейчас остались только белки и вороны. Вот. Поэтому это регулярно бывает у всех. Но просто такие огромные установки, чтобы опять включить их вот в тот режим, на котором они получают вот ту самую новую физику, новое научное знание, уходят неделя или несколько недель.
Понятно. Спасибо большое, Павел Владимирович. Павел Логачев был с нами на связи. Он директор Института ядерной физики Сибирского отделения Российской академии наук и член-корреспондент РАН. Говорит, что вот этот инцидент с Харьком в Большом адронном коллайдере не представляет из себя никакой катастрофы глобальной. То, что на запуск требуется неделя, это обычное явление, и на все вот такие случаи проникновения каких-то грызунов или животных, или птиц туда, вот в эти тоннели, на все эти случаи есть какие-то предохранители, которые срабатывают. В общем, к глобальной катастрофе это не приводит.
Говорит Москва. Поток.
В Москве власти планируют ввести ряд ограничений на движение автомобилей в округах 30 апреля и 1 мая. Об этом столичная ГИБДД сообщает. Перекрытия связаны и с подготовкой и празднованием Пасхи и 1 мая. При этом движение маршрутного транспорта постараются максимально адаптировать к грядущим изменениям. Вот что сказала сотрудник информационного центра транспортного комплекса Москвы Мария Маткова.
Транспортный комплекс Москвы сообщает об ограничениях, связанных с празднованием Пасхи. В ночь на 1 мая с 0 часов до 0 часов 20 минут перекрывается улица Петровка от Петровского бульвара до Крапивинского переулка. Крапивинский переулок от улицы Петровка до Петровского бульвара и Петровский бульвар. Улица Петровка от Петровского бульвара до Рахмановского переулка будет перекрыта и позднее, с часа ночи до 22 часов. Днем 1 мая с 12.00 до 12.30 будет временно прекращено движение транспорта по участку бульвара Дмитрия Донского от улицы Академика Глушко до станции метро Бульвара Дмитрия Донского. Кроме того, 1 и 8 мая с 6 утра до 4 вечера будут перекрыты Вишняковская улица от дома 41, корпус 1 до улицы Красный Казанец, Фестивальная улица от Ленинградского шоссе до Смольной улицы, Новосходненское шоссе от Машкинского шоссе до поворота на Химкинское кладбище и проезд Тратонавтов от Волоколамского проезда до станции метро Тушинская. Также будет перекрыто движение в область по Суздальской улице от Городецкой улицы до Никола Архангельского проезда. Одновременно с этим 1, 8 и 10 мая с 6 утра до 4 вечера Сфера будут перекрыты Русская улица от улицы Покрышкина до улицы Каштаянца, Востряковское шоссе, улица Адмирала Корнилова, дублер Варшавского шоссе от улицы Красного Маяка до дома 152 по Варшавскому шоссе. Также будет перекрыто движение в область по дублеру Каширского шоссе от улицы Маршала Захарова до станции метро Домодедовская. Транспортный комплекс Москвы сообщает об ограничениях 1 мая, связанных с проведением мероприятий в честь праздника весны и труда. С 12.00 до 12.40 будет перекрыто движение по улице Замаренова от Дружинниковской улицы до улицы Трогорный вал. По улице Трогорный вал от улицы Замаренова до улицы Красная Плесня. С 14.00 до 15.00 вводится перекрытие по улице Маршала Березова от станции метро Октябрьское поле до улицы Маршала Василевского. На площади Академика Курчатова по улице Маршала Василевского от площади Академика Курчатова до станции метро Щукинская. Кроме того, с 12.00 до 15.00 и с 17.30 до 18.30 будет временно прекращено движение транспорта по Делегатской улице от Самотечной улицы до улицы Дурова и на Суворовской площади в районе улицы Дурова, а также с 12.00 до 13.00 на Калужской площади, улице Большая Якиманка от Калужской площади до Якиманского проезда. На Якиманском проезде улица Большая Полянка, Малом Каменном мосту, улица Серафимовича, Большом Каменном мосту, Боровицкой площади, Маховой улице, улице Охотный ряд, Театральном проезде от улицы Охотный ряд до Театральной площади. Также с 6 утра до 13.00 в центре города будут перекрыты Большой Москворецкий мост, Кремлевская набережная, Москворецкая набережная, улица Ильинка, улица Варварка, Москворецкая улица, площадь Васильевский спуск, Рыбный переулок, Веточный переулок. Мероприятий изменяются маршруты и графики следования наземного городского пассажирского транспорта. Изменениями можно ознакомиться на сайте ГУП «Мосгортранс». Просим жителей учитывать вводимые ограничения при планировании передвижения и заранее планировать свой маршрут.
Это Мария Маткова, она сотрудник информационного центра транспортного комплекса Москвы. А что касается парковки, то она будет бесплатной 5 праздничных дней. А бесплатно ставить машину на улицах Москвы автомобилисты смогут 1, 2, 3 мая, также 8 и 9 мая. Режим будет действовать круглосуточно. Для автомобилистов будут доступны 67 тысяч мест на улицах, входящих в состав московского парковочного пространства. Место расположения можно посмотреть на портале правительства Москвы. Единственное, что там предупредили, что если оставлять машину даже в праздничные дни под знаком «Остановка запрещена» и работает эвакуатор, то машину, конечно же, заберут, потому что эвакуаторы, для них не будет никаких выходных дней, они тоже будут работать. Ну и Москва встретит 1 мая митингами, шествиями и демонстрациями. Они начнутся в 10 часов утра до 12 часов. 100 тысяч человек ожидается на московской демонстрации, самой главной, которая будет в центре города. Но еще, естественно, метро для верующих будет, работа метро будет продлена до 2 часов дня. Это связано с ночными богослужениями. Все, на этом программа «Поток» завершена. Я с вами прощаюсь до завтра. Всем приятного вечера.